Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, начало операции по освобождению Украины от нацистского марионеточного режима и, подчеркнем, денацификации Украины, то есть освобождение от бандеровской фашистской хунты. Это важнейшее событие не только русской истории. На наших с вами глазах меняется картина мира. Если помните, одна из моих последних передач называлась «Возвращение России. Мир не будет жить по законам джунглей». А ведь для США хищника Шерхана и его прихвостней, этих визгливых шакалов и гиен Табаки, возвращение Великой России означает конец их господства над миром. А значит, Запад не сможет больше строить свое благополучие за счет хаоса и бедствия, которые они несут другим странам, распространяя так называемую демократию ракетно-бомбовыми ударами. В нынешнем противостоянии с коллективным Западом решается не только судьба России, но и будущее мира. Думаю, все вы слышали, что сказал сегодня Владимир Путин. Он говорил о том, что складывается впечатление, что практически везде, во многих регионах мира, куда США приходят устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстремизма. Путин сказал, все, о чем я говорю, это наиболее вьющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом. А разве мы не видим, как Майдан устроенный американским посольством при поддержке Франции, Польши, Германии, как он стал этой кровавой, незаживающей раной на территории Украины, части русского мира. Владимир Путин говорил о том, что шулерское поведение противоречит не только принципам международных отношений, но прежде всего общепризнанным нормам морали и нравственности. Где же здесь справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие. И добавил. Кстати, сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая империя лжи. Запад сегодня не только на наших с вами глазах стремительно, с каждым годом превращается в коллективный Содом. Запад стал действительно какой-то огромной империей лжи, потому что западные СМИ, верные ученики доктора Геббельса, во многом превзошли своего учителя. И не только возможности воздействовать на сознание и новых методах ведения информационной войны, они сумели превзойти самого Геббельса в изуверской лжи. Ну а кого церковь называет отцом лжи, все православные люди хорошо знают. Россия всегда становилась непреодолимой преградой на пути тех, кто претендовал на мировое господство. Но в 21 веке от того, устоит или нет Россия, зависит очень многое. Зависит, удастся ли служителям отца лжи установить новый мировой порядок и заставить все народы строить очередную Вавилонскую башню, строить по проектам вольных каменщиков. Все последние свои передачи я посвящал одной теме, говоря о том, что война с Россией уже идет. Не только информационно-психологическая, экономическая, но говоря о том, что восьмой год льется кровь, идут бои на русской земле. Потому что Донбасс – это юго-западные земли исторического российского государства. И в прошлой передаче я говорил о том, что все, кто призывает сегодня к миру любой ценой, требуют любой ценой не допустить войны, на самом деле призывают сдать Донбасс, предать русских людей и капитулировать перед Западом. А это закончится обязательно русской катастрофой. Потому что в случае нашего поражения в нынешнем противостоянии с Западом Россию ожидает самая страшная смута, и, может быть, будет решаться судьба о существовании не только российского государства, а русского народа. И как же, скажу вам, противно слушать тех, кто внутри нашей страны, привыкнув поклоняться золотому тельцу и собственному брюху, сегодня рассуждает о санкциях, о падениях фондового рынка, падениях рубля, ну и прочих угрозах нашему с вами материальному благополучию. Хочется спросить у этих людей, а совесть у вас есть? Ведь в Донбассе уже в школу пошли дети, которые родились под обстрелами. Дети, которые сидели вместо урока в подвалах. Дети, которые различают по звуку прилет 122-миллиметрового снаряда от снаряда 152 миллиметров, не говоря уже о тысячах погибших мирных жителей, женщин, стариков и тех же детей. И вам не стыдно ныть о том, что не будет какого-то итальянского сыра и прочих сложностях, которые ожидают якобы всю нашу страну? А ведь какие сложности пережили наши отцы и деды, те, чьи портреты мы выносим на священный парад бессмертного полка. И хочется спросить, кто же вы такие? Ну, хотелось бы обратиться и к тем патриотам, Путина-сливщикам, которые постоянно нас убеждали, что Путин слил Донбасс или вот-вот сольет, и которым нам приходилось дорогим отцом Александром Шумским с 2014 года не раз отвечать в эфире. И очень важно сегодня, дорогие слушатели, чтобы наше государство наконец-то оценило действия пятой колонны в нашем информационном пространстве, чтобы была дана оценка тем, кто разрушал и разрушает традиционные духовно-нравственные ценности, разрушал и пытается продолжать разрушать русскую школу, русскую культуру. Это ведь не менее важно, чем современные системы вооружений. Уверен, что и внутри страны, в нашей общественной жизни должны произойти серьезные изменения. Мы же знаем с вами, кто внутри России боялся русской весны, кто противился возвращению Донбасса все эти годы, кто мечтал вновь предать, а точнее продать Россию коллективному Западу. Сегодня все открылось. Мы видим и пятую колонну, видим всех предателей, а народ Донбасса проявил великую стойкость, великое мужество и любовь к родной земле. Знаете, Донбасс изменил нашу страну. Наше общество уже не будет таким, как было до 2014 года. Хотя сегодня еще не все, наверное, понимают до конца значение того, что совершил народ Донбасса для возрождения России как великой державы. Мы пока еще до конца не понимаем, что значит подвиг народа Донбасса. Я говорю не только о бойцах ополчения, но и всех, кто проявил это великое терпение и верность Родине, о женщинах, детях, стариках, людях преклонного возраста. Мы пока это не видим, не понимаем, потому что большое видится на расстоянии. Знаете, мне все эти годы приходилось сравнивать Донбасс с бойцами Великой Отечественной войны, которые удерживают плацдарм, чтобы армия нанесла решающий удар на другом направлении. И бойцы сражаются с превосходящими силами врага и ждут, когда же придут наши, где же наши? Вот наши пришли. И как же невыносимо было все эти годы видеть лицемеров из ОБСЕ, которые ничего не видят и не слышат якобы, слушать который год о Минских соглашениях, видеть наглые физиономии киевских политиков. Они, наверное, надеялись, что их издевательство будет длиться вечно, пока их хозяева в Вашингтоне не заставят Москву отступить и сдать Донбасс бандеровским карателям. Россия возвращается на свой исторический путь. Признание народных республик – это очень важно, но это один из первых шагов, как и возвращение в 2014 году Крыма из священного города русской славы Севастополя в родную гавань. И эйфории быть не должно, легко не будет. Легко не будет нам всем. Ведь объявлена Россия война на уничтожение. И будущее страны зависит от наших с вами молитв, от нашего терпения, трезвомыслия и желание преодолеть последствия катастрофы, которая постигла нашу страну в августе 1991-го. Потому что та трагедия, которая произошла на Украине, оккупированной неонацистами, это последствия этой великой катастрофы геополитической, распада единого государства, единой русской державы. А народ Донбасса 8 лет, как пограничная застава, прикрывал Россию своей кровью и страданиями, сдерживая наступление врага на нашу страну. 8 лет. И низкий поклон вам, дорогие наши братья и сестры. Мы знаем, как вам было тяжело ждать этого признания донецких республик, народных республик. Ждать, не теряя надежду. И вот недавнее выступление Владимира Путина обращено не только к этому киевскому марионеточному режиму. В этом выступлении был ответ коллективному Западу. Это и предупреждение всем квазигосударствам, которые ушли вместе с подаренными им при создании Советского Союза исконными русскими землями и пытаются русских объявить некоренным народом, переписывают историю, вытесняют русский язык, и строят свою государственную политику на галтевой русофобии. Пусть не боятся, мы не собираемся восстанавливать Советский Союз. Пусть это не страшит элиту новообразованных государств. Государств, которые появились на территории разрушенной империи. Потому что, как говорил государь-император Александр III, быть союзником России и пользоваться ее покровительством – это надо заслужить. Но и всех, кто считает Россию своей родиной, мы не оставим. Россию ждали все эти годы и ждут в Новороссии. Ждет и город-герой Одесса, которая никогда не забудет мучеников, сожженных нацистами в Доме профсоюзов. Ждет Харьков. Мне еще 2 дня назад сообщили, какая паника охватила после слов Путина, что все, кто причастен к злодеянию в Доме профсоюзов в Одессе, охватила паника. Паникуют все, кто радовался сожжению, как они говорили, колорадов. Слова Путина о том, что всех их знают поименно и всех настигнет кара, они восприняли очень серьезно, потому что знают, что Владимир Путин слов на ветер не бросает. Россию ждут все, кто чтит священную победу и память наших отцов и дедов, солдат Великой Отечественной. Все, кто не желает считать национальными героями Украины палачей кровавых упырей, Бандеру и Шухевича. Ждут в Харькове, Николаеве, Днепропетровске, Херсоне, Запорожье, в Одессе и в Киеве ждут матери городов русских. На оккупированной нацистами, бандеровцами Украине по-прежнему живут десятки миллионов русских людей. А русские и украинцы – это один народ. Людей, которые помнят свои корни. И знают, что нынешняя преступная власть, оголтелые бандеровцы, иностранные их покровители – это такие же оккупанты, как гитлеровцы в 1941 году. Конечно же, мы не могли допустить, чтобы они со временем прекрасную Пушкинскую улицу в Одессе переименовали в честь Стефана Бандеры, а Приморский бульвар в честь Шухевича, чтобы на Харьковском танкостроительном заводе, где Кошкин создавал легендарную 34-ку, изготавливали танки для внуков-недобитков из дивизии СС «Галичина». Ну, почему ждали целых 8 лет, сегодня об этом не буду говорить, хотя упоминал уже в прошлых передачах, обязательно постараюсь подробно об этом сказать. Почему приходилось ждать? А зимой 1941 года и 1942, когда вся советская Украина была оккупирована гитлеровскими войсками, была написана песня «Давай закурим, товарищ портной». Помните, Клавдия Шульженко пела «Нас опять Одесса встретит, как хозяев. Звезды Черноморья будут нам сиять. Славную Каховку, город Николаев. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать». А потом, помните, «А когда фашистов не будет и в помине, и когда к любимым мы придем опять, вспомним, как на Запад шли по Украине. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать». Знаете, дорогие слушатели, все эти 8 лет, я когда в наших эфирах ставил эту военную песню, песню, которую пели наши отцы и деды, мы, многие из нас, слушали еще детьми. С детства помним хорошо. И когда мы были детьми, мы не думали, что эти слова придется повторять сегодня. Но все эти 8 лет я верил, что наступит время, когда фашистов на Украине не будет и в помине. И помните, как Утесов пел в песне «Ты одессит, Мишка», а это значит... Помните, широкие лиманы, цветущие каштаны услышали вновь шелест развернутых знамен, когда вошел обратно походкою чеканной красавицу Одессу гвардейский батальон.
Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка голоштаный, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида, а коль покажет, скажет ему мать.
Ай, Мишка, Ай, как не стыдно, такой большой оплачет. Ты жади, Сиднишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе. Парнишке не бывает страшно, а станет страшно, скажет он себе. Ты, Одесситмишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда.
И сегодня хочется, братья и сестры, помянуть всех молитвенно, кто не дождался этого дня, и одесситов, мучеников, погибших на Куликовом поле, и всех, кто до последних дней отдавал своей жизни, да и сейчас, наверное, отдает в эти дни, за освобождение Украины от нацистов. Вечная память Александру Захарченко, Арсению Павлову, Михаилу Толстых и всем-всем героям, отдавшим свою жизнь в этой восьмилетней войне с современным фашизмом. Они защищали не только Донбасс, но и всю Россию. А у Бога все живы. И они видят, как Донбасс отстоял право на свободу, право на русский язык, право на свою историю. И радуются, как говорят казаки, в небесных станицах радуются вместе со всеми нами. Хочу сказать, что весь народ Донбасса и бойцы корпусов народной милиции гражданские, они все ветераны этих сражений с фашизмом. И Донбасс возвращается на свою родину, возвращается домой. И сейчас, дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы все наши слушатели услышали песню, которую исполняют две молодые девушки, артистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра «Бравуна» Наталья Качур и Маргарита Лисовина. Вот поверьте, эти две красавицы, молодые девушки, и молодые ребята-ополченцы, и те молодые ребята, которые работают в Сирии, уничтожая банды террористов, и те, кто сегодня пришел на помощь Донбассу в подразделениях российских войск, это и есть настоящая русская молодежь, а не та грязная пена из всяких блогеров, рэперов, ну и прочих, которую навязывают нашей молодежи по телевидению и соцсетям. Надеюсь, с этим тоже будет покончено. А песня эта написана композитором Михаилом Хохловым, автором гимна Донецкой Народной Республики. Слова написал поэт Игорь Борисевич. И она была написана в начале очередного обострения, когда еще никто не знал, сколько еще придется ждать и терпеть, прежде чем Родина распахнет свои объятия и откроет двери тем, кто не просто верит в Россию, но кровью доказал свое право вернуться домой. Вся Россия, дорогие наши братья и сестры, все, у кого живое сердце, все, кто любит нашу Родину, радуются сегодня вашему возвращению.
Мы возвращаемся домой, но путь наш долог. Опять на чьей-то головой свистит осколок, и пуля снайпера опять найдет кого-то, и нам придется отвечать опять. Уж столько лет идут бои, но с нами, братья, ты нам, Россия, распахни свои объятия. Пора вернуться нам домой, откройте двери, ведь мы же всей своей душой в Россию верим. Мы возвращаемся домой, мы это право отстояли, последний принимая бой.
одной семьей, как раньше было, чтоб ангел прикрывал собой нас белокрылый, и чтобы стало за спиной вся Русь святая и повела нас за собой страна родная. Мы возвращаемся домой, мы это право.
Дорогие слушатели, денацификация необходима прежде всего для самих жителей Украины, потому что современное бандеровское государство на Украине с полным основанием можно назвать террористическим образованием. Еще в то время, когда в Киеве бесновался Майдан в 14-м, я писал в статье, что если бандеровцы победят, то Запад превратит Украину в подобие Ичкерии. Только это террористическое государство будет обладать танками, авиацией, ракетными системами. А недавно этот полубезумный клоун заявил, что они создадут и ядерное оружие. Все последние годы НАТО осваивает территорию бандеровской Украины. Они из ВСУ создали фактически огромную дивизию СС «Галичина». И совершенно очевидно, что ведь Запад никогда не собирался устраивать на Украине жизнь по европейским стандартам. Витрину этого европейского рая на зависть России. Обещая когда-нибудь принять Евросоюз, они уничтожили промышленность и, ограбив до нитки обманутую страну, приготовили Украину на заклание. Потому что задача этого бандеровского государства, смысл существования – нанести как можно больше вреда нашей стране, а затем сгореть в самоубийственной войне с Россией. Ведь Западу удалось привести к власти в Киеве не просто украинских националистов, но и взрастить на этой земле самый настоящий нацизм. А вы знаете, по инициативе России в 2021 году на Генассамблее ООН была принята резолюция, осуждающая любые формы прославления нацизма. И документ этот рекомендует странам, всем странам-членам ООН принять меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны. Указывается на недопустимость отрицания преступлений против человечности, совершенных нацистами и их пособниками. За принятие резолюции проголосовали представители 121 страны, а может даже больше. А против, дорогие слушатели, всего две страны – США и Украина. Но, естественно, воздержались и страны Евросоюза. Потому что мы должны заметить, все страны континентальной Европы, то есть страны, чьи войска участвовали в войне с Советским Союзом, или же население этих государств ударным трудом крепило военную мощь Третьего Рейха. Вот они и воздержались. Не зря же они принимают резолюции в Европарламенте, пытаясь уравнять Советский Союз с нацистской Германией. Не зря, что они не видят, как в Прибалтике происходит героизация местных коллаборационистов, ветеранов дивизии СС, Ваффен-СС. Парады проводят в их честь. Запад этого не видит, как не видит и то, как на Украине национальными героями объявлены палачи Бандера и Шухевич. А как же США может голосовать за эту резолюцию, когда на своей территории и в Канаде они не только укрыли бежавших от возмездия полицаев, карателей, палачей, служивших в гитлеровских концлагерях, но и использовали этих военных преступников в диверсионно-разведывательных операциях против Советского Союза. А сегодня эти палачи из карательных батальонов, истреблявших мирное население в Беларуси и на Украине, объявлены киевским режимом героями. Их память чтут, и когда какой-нибудь последний из этих упырей умирает, то провожают этих недобитых полицаев с воинскими почестями. Кстати, знаменитая дивизия СС «Галичина» была разгромлена в первом же бою. Эти уцелевшие так называемые герои после этого использовались германским командованием сугубо в карательных акциях. А в истреблении мирного населения они были действительно настоящими мастерами. Это, к слову, о воинских почестях, с которыми хоронят этих недобитков. Надо признать, что Западу удалось значительной части населения Украины с помощью информационных технологий изменить сознание. Но началось это не сегодня, а с 91 года. Они действовали методично и очень эффективно, надо признать. А какие же идеи положены в основание идеологии этой нынешней самостоятельной незалежной украинской державы? А это идеология УПА ООН. А приведем цитату этих национальных героев нынешней Украины. Это из инструкции подразделения УПА, которую написал лично Роман Шухевич. Украинская повстанческая армия должна действовать так, чтобы все, кто признал советскую власть, были уничтожены. Я повторяю, не запугивать, а истреблять. И вот послушайте, не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется только половина. Ничего страшного в этом нет. Думаете, что это людоедское высказывание, это мы придумали? И думаете, что кто-то из этих национально сведомых, которые орут героям слава смерть врагам, стесняется этого творчества своего кумира? Да нет, эта цитата находится в экспозиции музея этого главаря УПА Романа Шухевича в городе Львове. История повторяется, и поэтому сегодняшние эти укропатриоты готовы были уничтожать всю юго-восточную половину их страны. Бандера, он требовал, наша власть должна быть страшной. Террор для чужинцев, врагов и предателей. А чужинцами, то есть чужими, они объявляли москалей, ляхов и жидов. А предателями всех украинцев, кто не разделял идеологию этих упырей. И вот еще одна цитата, произнесенная, когда стало ясно, что германские хозяева этих палачей терпят поражение. «Об украинских массах говорить поздно, мы их плохо воспитали, мало убивали, вешали. Теперь надо думать о том, как сохранить организацию и захватить власть». А помните слова, сказанные в 14-м одним из мэров украинских городов? Он говорил о жителях Донбасса, не признавших государственный переворот. «Обещайте им сейчас все, что угодно. Вешать будем потом». Это он говорил во всеуслышание. И поэтому невозможно удивляться зверствам нацистов из батальонов «Айдар» и «Азов» и прочих так называемых «добробатов». Они действуют в традиции своих кумиров, которые устроили волынскую резню, истребив больше 120 тысяч поляков на Волыне, от стариков до младенцев. Но больше всего эти палачи из ОУН УПА пролили крови своих же украинцев, тех, кто не разделял их взгляды и хотел мирно жить после войны. Террором, акциями устрашения они пытались воспитывать своих земляков. Ведь Шухевич ясно поставил задачу, пусть из 40 миллионов останется половина, но зато это будут такие же упыри, воспитанные на ненависти ко всем своим соседям. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в центре Киева был убит писатель Олесь Бузина, считавший себя и украинцем, очень любившим Украину, и одновременно русским человеком, как это считали все малороссы до 1917 года. Был сбит машиной на пустынной улице Кременца рядом с Почаевым. Думаю, есть все основания говорить, что был убит. Знаменитый кобзарь, дорогой для нас Василий Жданкин, который всегда пел и утверждал о духовном и кровном единстве русских и украинцев. Осаженные бандеровцами в Доме профсоюзов на Куликовом поле безоружные одесситы стали первыми мучениками, погибшими от рук новых палачей-бандеровцев. И заметим, на Западе это зверское преступление, убийство мирных людей, никто не заметил. но именно после трагедии в Одессе и решил народ Донбасса восстать, понимая, что и в Донецке, и в Луганске будут такие же зверские расправы со всеми, кто решит отстаивать право говорить на родном русском языке и чтить память героев Великой Отечественной. И вот с тех пор, 8-й год, каратели из ВСУ сознательно били и сегодня еще бьют, где могут достать, из гаубиц по жилым кварталам городов Донбасса. Они же говорили, это сепары, ватники, ковороды, от которых надо очистить землю. Заметим, русскую землю, которую большевики впихнули в Украину вместе со всей Новороссией. Среди погибших на Донбассе 15 тысяч жертв карателей, подавляющее большинство – это мирные жители, вновь повторю, старики, женщины, дети. Но ведь никто из западных политиков никогда не позволил, да и не позволит себе побывать на аллее ангелов в Донецке. Знаете, это все равно, если бы в годы войны мы пригласили какого-нибудь из чиновников рейхскомиссариата посетить в освобожденной Белоруссии сожженную украинскими карателями из батальона Шухевича белорусскую хатынь. 8-й год длится этот террор, цель которого – заставить жителей Донбасса бросить свою землю, уехать от ужаса войны. Помните, как Яценюк назвал народ Донбасса унтерменшами? А как Тимошенко призывал обнести колючей проволокой и расстреливать кацапов из атомного оружия? Паночка это. А Порошенко обещал, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах. А как недавно клоун Зеленский называл их особями, которые должны уехать в Россию. Сегодня, повторю, оккупированная бандеровцами из Галичины Украина – это террористическое неонацистское государство. И внутри Украины действовали и действуют, представляют опасность самые настоящие эскадроны смерти, как в странах Латинской Америки, где Вашингтон приводил к власти очередную хунту. И сколько активистов «Русской весны» в Харькове и других городах Восточной Украины были убиты или пропали без вести, а сколько сидит в тюрьмах, трудно сегодня подсчитать. А сегодня Ярош, эти главари запрещенного в России правого сектора, заявляет, что их главная задача – очистить, зачистить тыл от пророссийских элементов. А это они делать умеют. Вот воевать – не очень. А вот убивать мирных жителей, казнить – в этом они преуспели. И надеемся, что наша армия не позволит им это делать свободно. А разве можно было в этих условиях рассчитывать, что народ Украины сможет как-нибудь самоорганизоваться, привести к власти в Киеве вменяемых политиков, пусть не пророссийских, хотя бы проукраинских, которые не желают, чтобы их страна сгорела в войне с Россией? Понимаете, дорогие слушатели, за это время, самое страшное, выросло поколение детей, которых с детского садика заставляли петь «Батька наш Бандера», и учили, что москалица – главный ворог, с которым их страна воюет уже 8-й год, а вообще на протяжении столетий сражается за свою свободу украинский народ. Растят целые поколения янычар, кстати, у многих из которых не только русские фамилии, но и русские родители, янычар, воспитанных на ненависти к России. А мы отдаем себе отчет в том, что через поколение русских людей на России могло бы и не остаться, что русские исчезнут на исконных русских землях Новороссии. Понимаем, что в городах, основанных при императрице Екатерине, в Южной Пальмире Российской империи, в русской Одессе, через поколение могло бы не остаться русских, так как там сегодня не осталось ни одной русской школы. А преподавание в высших учебных заведениях переводят только на 2 языка – украинский и английский. Ведь это самый настоящий этноцид. Знаете, это такое определение понятия этноцида. Полностью описывает действия киевской власти. Зачитываю. Определение. Политика уничтожения этнической или национальной идентичности самосознания народа. Этноцид может проводиться как через колониальную политику ассимиляции, так и в процессе становления новых наций через уничтожение или изменение самосознания других этнических групп. Но все, что на Украине, правда? Сознательная политика ассимиляции, дальше сказано, не является физическим уничтожением людей, но результат ее проведения тот же – сокращение вплоть до полного исчезновения числа людей, считающих себя принадлежащими какой-либо национальной группе. И дальше. Народы, ставшие жертвами этноцида, обычно теряют историческую память или значительную ее часть, в ряде случаев также свое самоназвание, культуру, вероисповедание и ассимилируются, либо занимают подчиненное, угнетенное положение в отношении тех, кто подверг их этноциду. Первую украинизацию в Новороссии и на Донбассе провели большевики. Они насильно записывали многих жителей этих областей в украинцев. Об этом очень подробно в своем недавнем обращении говорил Владимир Путин. Кстати, обращение с исторической точки зрения выдержано было безупречно. И о новейшей истории, о том, как разваливали Советский Союз, глава нашего государства говорил очень точно и правильно. Но знаете, за последние 3 десятилетия во время второй украинизации число русских на Незалежной сократилось на 4 миллиона. Было 12 миллионов, осталось 8 миллионов. И вот куда они исчезли за это время? Это разве не результат этноцида? А лозунги, под которыми бесновался Киевский Майдан? Кто не скачет, той москаль, москаляку на галяку. Это что, как не призыв уничтожать русских? А запрет русского языка и принятый Верховной Радой закон, в котором русские на своей земле, в Новороссии, отказываются признаваться коренным народом Украины, в отличие от караимов и крымских татар. Надеюсь, что сбываются слова Владимира Путина, говорившего в этом своем обращении, что нынешняя Украина должна называться Украиной имени Владимира Ильича Ленина. Я пообещал им показать настоящую декоммунизацию. И вот я думаю, что в результате этой декоммунизации все русские земли, вся Новороссия должна вернуться в состав России. Хотя предупреждаю, что эйфории быть не должно. Потому что бандеровских террористов в последние годы готовили на базах НАТО диверсионной и террористической войне. Это серьезно очень. Но Украина, превращенная Западом в террористическое государство, наподобие запрещенного ИГИЛ, в таком виде на наших границах существовать не могла. Потому что дальше было бы еще хуже. И вот поэтому сегодня и началась операция по освобождению Украины от нацистов. Главная задача будет состоять, сложная задача, в денацификации Украины. И необходимо ликвидировать неонацистские группировки, которые террором запугивали украинский народ, который превратили в заложников этого киевского режима, киевской хунты. А ведь когда наследники кровавых упырей Бандеры и Шухевича в бесновании вопили москаляку на геляку и называли всех, кто чтит священную победу, колорадами и ватой, они хоть понимали, с кем они связываются? А понимали ли это их западные хозяева? И я хотел бы, чтобы мы с вами вдумали слова песни Александра Маршева «Я русский». Эта песня непривычная для нашего эфира немного, но она очень точно выражает чувства всех тех, кто встал на Донбассе на бой с современным нацизмом. И я думаю, что чувства всех тех, кто выходит, многих во всяком случае из тех, кто выходит на марш бессмертного полка. Песня «Я русский», Александр Маршев.
Я тот самый колорад, совдеповский отстой, рашист и вата. Я тот, кто любит водку и парад. Я отпрыск победившего солдата. Не радуйтесь, мы не перевелись. Нас много и привыкших есть от пуза. Нам человечность прививала жизнь в палатах умиравшего союза. Мы выжили, конечно же, не все, но выжившие стали крепче стали. Мы русские, трехкратно обрусев, из праха вашей совести восстали. Для нас святое Родина и Мать. Нас мир боится, потому что знает, кому, мол, Россию не понять. Тому она привычно объясняет, что есть на свете, окромя жратвы, порядочность, достоинство и совесть. И наше русское, и дуновы. Для вас, братва, увы, плохая новость. Нам стойкости у вас не занимать. В Вы видели уже, как мы воюем. А если не хотите вспоминать, напомним и повторно растолкуем. Не трогайте Россию, господа. Запомните, нас бьют, а мы крепчаем. Услышьте нас, а если нет, тогда... Тогда мы за себя не отвечаем. На вшивость нас не стоит проверять. Заморский парень, ты не есть мессия. Любезный, не Вьетнам мы, а Россия. Подумай, с кем ты хочешь воевать. Подумай, брат, не Босния, Россия. Подумай и не трогай нашу мать.
Мы говорили все эти 8 лет, что на Донбассе идет война с современным нацизмом, который Запад взращивал и взращивает для войны с Россией. И вот недавно канцлер Германии Герр Шольц в Мюнхене заявил о том, что ему кажется смехотворными слова Путина о том, что Россия считает происходящее на Донбассе геноцидом. Смешно ему, видите ли. Но Шольц, как немецкий канцлер, наверное, имеет право считать смехотворным сравнение того, что творят на Донбассе потомки палачей Бабьего Яра и Хатыни, по сравнению с тем, как истребление всех, кто был объявлен унтерменшами, было поставлено на промышленную основу в Третьем Рейхе. Конечно, упыри из Айдара и Азова не дотягивают до своих кумиров из СС, пока только учатся подражать этим справжним героям. Хотя и сказано яцеником, что на Донбассе живут унтерменши, запланированы концлагеря для так называемой фильтрации в случае победы населения Донбасса. Бьет 8-й год артиллерия ВСУ по жилым кварталам целенаправленно, по школам и детсадам, вот совсем недавно били, по больницам. Старается разрушить всю жизненно важную инфраструктуру, чтобы не было воды, света. Но разве, по мнению Шольца, наверное, это настоящий геноцид? Вот блокада Ленинграда дедушками нынешнего канцлера была организована с традиционной немецкой педантичностью и деловитостью. А у потомков Бандеры Шухевича это еще пока самодеятельность. Конечно, Шольцу действия украинских неонацистов кажутся смехотворными. Они ведь не смогли организовать ничего сравнимого с уничтожением унтерменшей в Освенциме и Бухенвальде. На аллее ангелов у памятников погибшим от рук укрокарателей детей лежат цветы и детские игрушки. Но ведь никто у этих детей не догадался прежде выкачивать кровь для солдат Рейха, как в детских концлагерях немецких. А таких фабрик по добыче детской крови, таких как Савоспилс, было немало на оккупированной территории нашей страны. Впервые в истории, дорогие слушатели, детская кровь использовалась в качестве донорской. Причем гитлеровцы не останавливались даже перед тем, чтобы полностью выкачивать кровь из детей и подростков, полностью обрекая их на смерть. И делали это культурные, хорошо образованные выпускники германских университетов, врачи, дававшие клятву Гиппократа. Знаете, в Музее обороны Ленинграда, говорят, есть такой ящик, я его не видел, он в запасниках, как рассказывают, с грязными голыми целлулоидными пупсиками. Некоторые из них со следами гари. Эти пупсики продавались в Ленинграде перед войной. И вот когда детей эвакуировали, они с собой везли кукол, потому что брать в эвакуацию многого было нельзя, а пупсики, они маленькие, легкие и напоминают о доме, родные. И вот этих детей топили германские ассы и германская артиллерия. Грузовики, баржи, тендеры с детьми тонули. А пупсики, они целлоидные, они плавучие, всплывались из мертвых ручонок и болтались по Ладоге. Одежда истлевала, а пупсиков выбрасывала на берег многих. И один из сотрудников музея увидел на берегу Ладоги, как берег усыпан этими мертвыми пупсиками, и набрал их целый ящик. Вот сотрудники думали, ставить ли такой ящик на экспозицию, но решили все-таки не ставить, слишком было страшно. Представить, сколько детей утопили в Ладоге гитлеровцы. Но я бы, дорогие слушатели, привел этого Гера Шольца в запасники музея и, взяв за загривок, кнул бы его бюргерской физиономией в этот ящик с детскими игрушками. А заодно и недоумка Колю Зарингоя, который, помните, в Бундестаге каялся за то, что бедные невинные солдаты вермахта погибли в России плакал, оплакивал их печальную долю на нашей земле, негостеприимной для солдат вермахта. Я вот не знаю, как после заявления этого смешливого немецкого канцлера Владимиру Путину общаться с Шольцем. Ведь совсем недавно мы праздновали 80-летие снятия блокады. Владимир Путин потерял во время блокады Ленинграда старшего брата. Его мать чудом выжила. Отец получил тяжелое ранение, сражаясь на Невском пятачке. Шольц хоть понимает, что оскорбил память миллионов погибших в Великой Отечественной войне наших людей? И как можно после насмешек Шольца над памятью убитых укрокарателями детей, лежащих в Донецке на Аллее Ангелов, памятью погибших женщин, стариков, убитых неонацистами на Донбассе, поддерживать с этим немецким политиком нормальные отношения? А ведь Путину и придется с ним разговаривать, хоть и стиснув зубы. Знаете, в свое время американцы, проводя денацификацию Германии, гражданское немецкое население, которое заявляло, что ничего не знало и не догадывалось о преступлениях нацистов, вот это население собирали и заставляли голыми руками выкапывать из общих могил тела замученных узников концлагерей. Есть эти документы, смотреть на них страшно. И, наверное, Шольца необходимо сегодня привести на Донбасс и заставить присутствовать на раскопках массовых захоронений мирного населения, убитого укрокарателями, которые проводят группы сотрудников Следственного комитета России вместе с властями народных республик. Может, тогда смех застрянет в его бюргерской глотке. Да и всех этих ОБСЕшников надо туда привести. Знаете, несколько лет назад мне пришлось давать интервью для немецкого телевидения. Журналист спрашивал о том, почему в России так сильны, по его мнению, милитаристские настроения. А я ему напомнил, как незадолго до нашей встречи с ним, во время учений НАТО, по объявлению набирали статистов, которые владеют русским языком. А они должны были изображать жителей города, зачистку которого проводят военнослужащие стран НАТО. Вот я спросил этого немецкого журналиста, как мы должны к этому относиться. Но пообещал, что лето 41-го мы больше не допустим. И чужие танки не будут больше топтать русскую землю, чужие сапоги. Солдаты НАТО, в том числе и военнослужащие бундесвера, не будут проводить зачистку русских селений. Потому что современные системы оружия российской армии способны мгновенно нанести удар по натовским базам в Европе. И население Германии тогда мгновенно почувствует, что значит в очередной раз пытаться воевать с Россией. Сказал ему, что немцы должны подумать, хотят ли они это увидеть, последствия этих ударов на своей земле. Я объяснил немецкому журналисту, что нам жаль немцев. Мы не испытываем зла к жителям современной Германии. Русские не мстительный народ. Но если они станут игрушкой в руках заокеанских хозяев, то пусть пеняют на себя. В 2014 году я говорил в наших передачах о том, что бои на Донбассе – это пограничное сражение на нашей русской земле с современным фашизмом. И писал в статьях, что ошибаются те, кто думает, что украинский народ сам сможет сбросить власть олигархов и неонацистов. И утверждал, что поднявший голову на Украине фашизм необходимо разгромить, потому что только выбив и уничтожив самых активных бойцов правого сектора и прочих неонацистских организаций, запрещенных в России, эти силы, которые являются главной силой карательной операции в Донбассе, можно избежать запланированной за океаном кровопролитной войны России с нацистским бандеровским государством, в которое превращает Украину. Говорил о том, что молодых фашистов из Бандер-Югенда, выступления орущих москаляку на геляку, москалив на ноже, отучить от желания убивать русских можно только так, как наши деды отучили фашистов в 45-м. Поэтому продолжаю утверждать. Исторический опыт свидетельствует, остановить нацистов может только грозная сила. Помните, как в 41-м году сурово прозвучали слова песни «Священная война»? Гнилой фашистской нечисти загоним пули в лоб, отребью человечества сколотим крепкий гроб. И как же хочется, чтобы большинство тех, кого призвали в ВСУ, сложили оружие и не шли на поводу у этих укрокарателей, а думались, услышали обращение России. Мы воюем не с украинским народом, обращаются к этим людям оболваненным, а с нацистским режимом. А символом новой войны с нацистами 21 века стали бои на знаменитом кургане Саур-Могила. Саур-Могила, дорогие слушатели, это самая высокая точка Донецкого кряжа. 277 метров над уровнем моря. И в 43-м году это была ключевая точка знаменитого укрепрайона гитлеровских войск. Он назывался Меусфронт. На южном фланге германской обороны на Восточном фронте находилась эта укрепленная линия. И вот в ходе Меусской операции Красной армии за эту высоту шли ожесточеннейшие бои, в которых погибли тысячи советских солдат. Земля здесь была выжжена, и в течение нескольких лет после войны стояла черной. Немцы называли бои за Саур-Могилу «Маленький Сталинград». 30 августа наши бойцы 43-го года установили на вершине Саур-Могилы красный флаг. А на следующий день командующий Южным фронтом немецкого Восточного фронта, Южным флангом, простите, немецкого Восточного фронта, знаменитый Эрих фон Манштейн, отдал приказ отходить, иначе его группировка превратилась бы из маленького Сталинграда в Донбасский Сталинград, то есть в котел. И с тех пор Саур-Могила – это святое место для каждого жителя Донбасса. В 80-х годах на Саур-Могиле был построен мемориальный комплекс. На вершине установили 30-метровую бетонную стелу, рядом поставили бронзового солдата, зовущего в атаку, и рядом 4 огромных пилона, на каждом из которых изображены были подвиги 4 родов войск – летчиков, танкистов, пехотинцев, артиллерии, а на боках пилонов были высечены наименования воинских частей, соединений, которые освобождали Донбасс. Вот 9 мая, в День Победы, и 8 сентября, на День освобождения Донбасса, десятки донбассцев вместе с детьми посещали мемориал на Саур-Могиле. Как, кстати, вспомним, и всегда для донбассцев была священная и память о героях-краснодонцах, о молодой гвардии. А летом 2014 года взвод бойцов народного ополчения под командованием Олега Гришина, позывной «Медведь», приняли на себя танковый удар и удержали эту высоту. Вы представляете, укрокаратели утяжили Саур-Могилу артиллерии ударами градов. И этот мемориал весь искалечен осколками, ударами снарядов. Мемориал освободителям Донбасса, Красной армии. А затем сотни карателей шли в атаку. И вот 3 дня горстка бойцов народного ополчения все атаки отбивали. Они 3 раза вызывали на себя огонь артиллерии, нашей артиллерии, артиллерии ополчения. В живых осталось всего 6 бойцов, по-моему, из 32. Но закончило все для укронацистов котлом под Иловайском и сокрушительным разгромом. Герой афганской войны, награжденный орденами Красной Звезды и боевого Красного Знамени, Олег Гришин посмертно удостоен Золотой Звезды Героя Донецкой Народной Республики. А погибшие при защите Саур-Могилы ополченцы похоронены на этой святой земле, где лежат герои Великой Отечественной, сломавшие в той священной войне хребет нацизму. Вечная память всем героям, погибшим за 8 лет в этой войне, взращенным врагами России фашизмом. Я уверен, они все присоединились к героям бессмертного полка, бессмертной России. Я знаю, какие слезы радости на глазах сегодня тех добровольцев, которые еще в 2014-м с началом русской весны пришли на помощь Донбассу. Они рвутся на Донбасс, я говорил с ними. Не все из них сегодня могут туда отправиться по разным причинам, в основном по состоянию здоровья. 8 лет, к сожалению, сказались серьезно, тем более многие были контузии, ранения. Но сегодня все они молятся, вспоминают тех, кто ушел в жизнь вечную и не дожил до этого дня. Но еще раз повторю, они все видят, что Донбасс победил. Идет освобождение Донбасса и Новороссии от нацистов. И наши молитвы, дорогие братья и сестры, наша молитвенная поддержка должна быть с теми, кто сегодня освобождает Украину от нацистов. Пусть хранит их милосердный Господь и Царица Небесная покроет своим амофором. Пресвятая Богородица, спаси нас, архистратиг Грозный Михаил, святой великомученик Георгий Победоносец, великомученик Дмитрий Солунский, все святые в земле российской просиявшие, святые царственные мученики и страстотерпцы, все новомученики-исповедники российские, молите Бога о нас, молитесь о русской земле и о защитниках святой Руси, русской земли. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Святая земля, Божья обитель, льется на заре несказанный свет. Русская земля, кто тебя обидел, не другом твоим прощения нет, не другом твоим прощения нет. Мы русские, слави Богу, мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские ведут за родину последний вздох. Мы русские, русские ведут. Помнят сыновья светлые молитвы, жаворонка зор, даль весенних рек. За твою любовь мы пройдем все битвы, русская земля, свети вовек, русская земля, свети вовек. Мы русские, слави Бог, мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Солнце не сожжет, юга не застудит, русские идут, будет светел день. Русские идут, было так и будет, люди с нами Бог, отринем тень. Люди с нами Бог, отринем тень. Мы русские, с нами Бог, мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Мы русские, слава Богу. Мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут.